говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Дагестане обнаружено тело ОМОНовца, пропавшего без вести в ходе спецоперации. Мировое сообщество крайне встревожено тяжелой болезнью Ариэля Шарона. В Ираке растет число жертв сегодняшних терактов. В Дагестане в ходе спецоперации обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за три дня боев погибли два сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков. Поиски оставшихся 3 маджахедов продолжатся в пятницу. Мировое сообщество крайне встревожено сообщениями о тяжелом состоянии премьер-министра Израиля. Президент США Джордж Буш и министр иностранных дел Великобритании Джек Стров сказали, что они молятся о выздоровлении Ариэля Шарона. На его имя поступили послания от лидеров Франции, Германии и России. Говорит премьер-министр палестинской автономии Ахмед Корей.
Что заботит нас, палестинцев? Во-первых, мы надеемся, что Ариэль Шарон поправится. Во-вторых, мы смотрим вперед. Израилю нужен лидер, который думает о мире и сядет с палестинцами за стол переговоров, серьезных переговоров. В этом наша надежда.
Говорил Ахмед Курей. Жертвами сегодняшних терактов в Ираке, по последним данным, стали около 100 человек, более 100 ранены. Теракты совершили смертники в городах Кербела на юге страны и Рамади на западе. В Кербеле взрыв произошел на оживленной улице рядом с мечетью имама Хусейна, шиитской святыней. В Рамади смертник взорвал себя вблизи полицейского участка. Еще 3 бомбы взорвались в Багдаде. Данных о жертвах пока нет. Вице-президент США Дик Чейни выступил в защиту прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной почты некоторых граждан в качестве меры по борьбе с терроризмом. Чейни заявил, что соответствующие распоряжения, отданные президентом США Джорджем Бушем, сочетали в себе заботу как о национальной безопасности, так и о соблюдении прав граждан.
Враг, который нанес нам удар 11 сентября, ослаблен и раздроблен, но все еще смертельно опасен и пытается вновь ударить по нам. Надо отдавать себе отчет, всерьез мы ведем войну с террором или нет.
Сказал американский вице-президент. Информация о широкомасштабном прослушивании частных разговоров и просматривании корреспонденции вызвала неоднозначную реакцию в Конгрессе. Многие американские политики настаивают на расследовании скандала. В Мекке, Саудовская Аравия, сегодня погибли по меньшей мере 15 паломников, около 40 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где остановились люди, прибывшие на паломничество Хадж, в этот священный для мусульман город. На месте трагедии работают спасатели. Сейм Латвии утвердил Линду Мурнице в должности министра обороны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Линде Мурнице 35 лет. Она журналистка по профессии, у нее 2 детей, а на прежней работе в органах МВД утвердила себя как бескомпромиссный борец со взяточничеством и коррупцией. Напомню, что прежний министр обороны и лидер партии «Новое время» Эйнар Репше в декабре ушел в отставку в связи с выдвинутыми против него прокуратурой обвинениями в финансовых махинациях. Линда Мурнице – первая в истории Латвии женщина, утвержденная в должности главы силового ведомства. Вообще же, можно сказать, что у латвийской власти вполне женское лицо. Президент Вайра Вики Фрейберга, спикер Сейма Ингрида Удра и вот теперь министр обороны Линда Мурнице. Новый министр выступает против вывода латвийского миротворческого контингента из Ирака, а ее главной задачей станет проведение в Риге, намеченного на ноябрь, очередного саммита НАТО. Михаил Бомбин, для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа. Еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. Все они дети работников птицефермы, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Турция лежит на пути миграции диких птиц. Предполагается, что именно они явились переносчиком смертельно опасного вируса. Массовая гибель птицы продолжается и на юге Азербайджана, рассказывает корреспондент Радио Свобода Йылчин Таироглу.
Вот уже 2 недели, как в Масадинском районе Азербайджана, что на юге страны, продолжается массовая гибель домашней птицы. Подобные факты зафиксированы в ряде сел района. Как передает агентство «Туран», в сутки погибают от 500 до 1000 голов птицы. По словам жителей района, источником неизвестной инфекции стали индюшки, приобретенные на местном рынке. Как сообщил начальник отдела ветеринарии Масалинского района Шапаят Алыев, информация о массовой гибели домашних птиц передана в Государственную службу ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства страны. В то же время он считает, что речь не идет о птичьем гриппе. Однако Республиканская ветеринарная лаборатория проводит анализ погибших, зараженных и незараженных домашних птиц в регионе. Результаты расследования будут известны в ближайшее время. В ноябре месяце была зафиксирована массовая гибель перелетных птиц, прилегающих к Азербайджану районах Ирана. Ялчинтай Руглу, Радио Свобода, Баку.
В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на украинское телевидение, окончательных результатов лабораторных анализов еще нет, но всю домашнюю птицу в селе уже уничтожили. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. Интерфакс приводит слова главы Московского бюро по правам человека Александра Брода о том, что больше всего националистических группировок в столице России. Такие же группировки активно действуют в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде. В Тверской области разбился пассажирский вертолет. Погибли 3 человека, пилот и 2 пассажирки. Вертолет иностранного производства принадлежал компании «Русский уголь». По предварительной версии, катастрофа произошла из-за того, что машина зацепилась за линию электропередачи. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В Дагестане обнаружено тело ОМОНовца, пропавшего без вести в ходе спецоперации. Мировое сообщество крайне встревожено тяжелой болезнью Ариэля Шарона. В Ираке растет число жертв сегодняшних терактов.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Болезнь Ариэля Шарона и израильская политика. Как будет изменена политическая система Украины? Потери российской гуманитарной науки и литературы в ушедшем году. Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Завершился, по крайней мере, пока промежуточным соглашением, газовый конфликт между Россией и Украиной. Напряженность в экономической сфере ослабла, теперь стороны подводят политические итоги газовой войны. Некоторые политологи считают, что беспрецедентный нажим Москвы на Киев был составной частью российского вмешательства во внутреннюю украинскую политику, особенно перед началом парламента. Избирательной кампании на Украине. Эти эксперты считают, что Кремль таким образом пытается усилить пророссийские силы в будущем парламенте Украины. В наступившем году парламент будет играть большую роль, нежели раньше. В стране начинается масштабная политическая реформа, которая должна перераспределить полномочия между исполнительной и законодательной властью. Украина начинает переход к парламентско-президентской форме правления. Главные конституционные поправки, ограничивающие власть президента, и расширяющие полномочия Верховной Рады начнут действовать после парламентских выборов 26 марта. Впрочем, президент и его сторонники все еще надеются остановить этот процесс. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Формальная реформа политической системы на Украине стартовала. На ее проведении давно настаивали коммунисты и социалисты. За 2 года до окончания своих президентских полномочий ее инициатором выступил и Леонид Кучма. Накануне минувших президентских выборов украинская оппозиция во главе с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко называли реформу государственным переворотом. Принятие поправок к основному закону, предусматривающих переход Украины к парламентско-президентской форме правления, несколько раз были провалены в Верховной Раде. Однако во время оранжевой революции под давлением прежнего режима Верховная Рада поддержала политреформу. За нее депутаты проголосовали в одном пакете с документами, разрешающими проведение непредусмотренного законом третьего тура президентского президентских выборов. Это произошло после того, как Верховный суд не признал победу на выборах из-за массовых фальсификаций Виктора Януковича. Конституционные поправки тогда поддержала и самая многочисленная парламентская фракция «Наша Украина». Соратники Ющенко объяснили это тем, что они оказались в безвыходной ситуации, а саму реформу обещали отменить после прихода своего лидера к власти. Согласно конституционным изменениям, после мартовских выборов новый парламент получит расширенные полномочия. Он будет самостоятельно формировать кабинет министров и оказывать влияние на действия местных властей. Президент уже не сможет предлагать свою кандидатуру на пост председателя правительства. Премьер-министром станет избранник большинства Верховной Рады, говорит политолог Владимир Полохало.
Политический класс, в общем-то, склонился к политической реформе, прежде всего потому, что видит в ней спасение своих статусных позиций. Игра в политическую реформу, которая началась несколько лет назад по инициативе бывшего президента Кучмы, еще не закончена. Еще создаются какие-то редуты, предполагаются какие-то арьергардные бои со стороны окружения Ющенко. И тем не менее, все же большинство экспертов, и я в том числе, склоняемся к тому, что она будет необратимой. Найти легитимных способов ее нереализации практически нет.
Впрочем, министр юстиции Сергей Головатый утверждает, что существуют правовые основания для отмены реформы Конституционным судом. Министр накануне Нового года заявил, что поправки к основному закону принимались с грубыми нарушениями действующей Конституции и процедуры рассмотрения законопроектов. Противоположной точки зрения придерживается один из руководителей правового комитета парламента Виктор Мусияка.
Для отмены результатов политической реформы сегодня правовых оснований нет. Есть, эти господа зацепятся за то, что нарушения были при принятии изменений в Конституцию, то они должны быть готовы к тому, что на свет будет вытянуто все, что касается принятого решения в отношении всего пакета, в котором и есть закон об изменениях вот, закона о выборах президента. Кстати, антиконституционные положения, которые были предметом рассмотрения Конституционного суда, и который на это обращал внимание. И при нарушении прав сотен тысяч граждан шло голосование в третьем туре. Это все будет тоже вытянуто. Им придется готовиться к тому, что все это станет предметом рассмотрения очень серьезно.
Другими словами, под сомнение может быть поставлена легитимность избрания Ющенко президентом. Как отмечают эксперты, пока до конца не ясно, какими могут быть последствия реформы и кто от ее реализации выиграет. Мнение политолога Владимира Полохало.
Выиграет ли население и граждане? Да, частично выиграют, поскольку эта политическая реформа предполагает и демократизацию местного самоуправления. Выиграют те политические силы, которые имеют чисто региональный характер. Например, партия регионов Украины, имеющая свои плацдармы в Донецке, Луганске и вообще на востоке страны, конечно, надеется бесконтрольно, помимо Конституции, управлять своей дальневосточной в украинских масштабах вотчиной. Лично я думаю, что вот политическая реформа выиграет, как это не парадоксально, и Виктор Ющенко, возможно, не осознавая это, поскольку это дает ему возможность сегодня найти разумный баланс демократических сил. У него есть такой шанс с учетом результатов парламентских выборов. Он вполне может стать золотой акцией «Наша Украина», которая занимает сейчас третье место в рейтингах. Золотой акцией с точки зрения определения того, куда будет двигаться Украина.
Также вполне вероятно объединение после выборов Януковича и Тимошенко для создания оппозиционного большинства. В этом случае Тимошенко может стать премьером, а спустя год, прогнозируют политологи, эта коалиция распадется. При таком сценарии судьба политреформы будет весьма туманна. Пока ясно, что ее реализация зависит от итогов выборов. Слово директору Киевского института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Сумма голосов депутатских мест, которые получат фракции, партии регионов, блок «Наша Украина», блок Юлия Тимошенко, во многом и определят последующее развитие события. Варианты могут следующие. Первое. Роспуск парламента. Президент может выступить за инициативой, хотя думается, что новые выборы будут неподъемными для политических и финансово-промышленных групп, поэтому коалиция будет сформирована. И вариант второй. Такая нестабильность послевыборная подвигнет президента с инициативой по референдуму по Конституции. Возможно, что здесь президент попытается отыграть ситуацию, по крайней мере, усилить президентские полномочия.
Согласно Конституции, именно на референдуме должны решаться вопросы, связанные с изменением формы правления государством. Однако, судя по опросам общественного мнения, эта проблема не является важной для большинства украинцев, продолжает Владимир Полохало.
Сегодня население население мало волнует политическую реформу. Население сегодня волнует прежде всего то, на как будет реализовываться, будет ли реализовываться то, что называется там ценности, идеалы оранжевой революции. Они могут пробить себе дорогу и через политическую реформу, и без нее.
А большинство политиков и экспертов пока сходятся только в одном. Для того, чтобы кардинально реформировать всю систему государственной власти на Украине, принятых изменений в Конституцию недостаточно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас, когда в Москве 18 часов 15 минут, на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 100 человек. Около 100 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамади. В Дагестане в ходе спецоперации обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за три дня боев с боевиками погибли два сотрудника силовых структур, около 10 ранены. Адвокат и физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов, больше всего националистических группировок в Москве. На востоке Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа, еще семеро госпитализированными с симптомами этого заболевания. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, главная международная новость сегодняшнего дня. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Напомню, Шарон был госпитализирован вчера вечером с обширным инсультом. Его обязанности пока временно исполняет вице-премьер правительства Эхуд Альмерт. О болезни Ариэля Шарона, о политической ситуации в Израиле и о перспективах этой ситуации сегодня в рамках аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор казахстанской печати. Ее читал корреспондент «Радио Свобода» в Алмате Сергей Козлов.
«Казахстанская правда. День вступления в высшую должность». В предстоящую среду, 11 января, сообщает газета, страну ожидает важное политическое событие. В Астане состоится официальная церемония вступления в должность вновь избранного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которую принято обозначать латинским словом «инаугурация». Подготовка к ней идет полным ходом. Предполагается, что прибудут 23 иностранные делегации из стран СНГ и других государств.
«Нерыбный день» – заголовок в газете «Литер». Новый год начался не очень удачно для прикаспийских государств. Вступил в силу введенный ООН международный запрет на экспорт черной икры и других продуктов осетровых рыб. Массовая разработка нефтегазовых месторождений и браконьерство скоро превратят каспийскую икру в приятные воспоминания, а ценные породы рыб в музейные чучела.
Газета «Экспресс-К» в материале под заголовком «Котлы не той системы» рассказывает об очередном зимнем ЧП. В начале января город Шахтинск в Карагандинской области с населением 75 тысяч жителей опять оказались на грани выживания. Очередная авария на местной ТЭЦ оставила дома горожан в 30-градусный мороз без тепла.
Газета «Новое поколение» пишет о дискуссии вокруг праздников в Казахстане. «Праздновать День труда» – так называется материал, где приводится мнение о том, сколько рабочих дней должно быть в календаре. Дискуссии вокруг появления в Казахстане новых праздников обрастают множеством мифов. Оказывается, в большинстве европейских государств имеется всего-то 10-12 нерабочих праздничных дней. В Бразилии более 20, тогда как в Казахстане всего 5.
На ту же тему газета «Курсив». «Курбан Айт и православное Рождество – теперь выходные дни в Казахстане», сообщает газета. Парламент в конце минувшего года по инициативе президента Назарбаева проголосовал за введение двух новых выходных дней – первого дня празднования мусульманского праздника Курбан-Айт, Курбан-Байрам, и православного Рождества. Представители других религиозных конфессий по-разному отнеслись к этой инициативе.
О рынке жилья в Алма-Ате пишет газета «Восточный экспресс». В целом уходящий год подтвердил, равновесие, сложившееся на алма-атинском рынке недвижимости, очень хрупкое, и удержать его можно лишь до первых потрясений. В прошлом году все обошлось, и пирамида выстояла. Но конец у пирамиды все равно один, и рано или поздно она рухнет. Это лишь вопрос времени, считает газета. Однако уже конец прошлого года принес тревожные симптомы. Явное превышение предложения над спросом и при этом нежелание продавцов снижать огромные цены на жилье.
Ташкент продешевил. Казахстан купил у Узбекистана порядка 1,5 миллиарда кубов газа по $55 за 1000 кубометров, сообщает газета «Весь мир». Стороны также договорились создать специальную рабочую группу, которая изучит возможности замещения узбекского газа казахстанским в южные регионы страны. Газета также подчеркивает, что в Азербайджане и Грузии стоимость 1000 кубометров газа составляет $110, на Украине $230, а российский «Газпром» в этом году закупает в Туркмении неприродный газ по $65.
Это был обзор казахстанской печати. Его подготовил корреспондент Радио Свобода в Алма-Ате Сергей Козлов. А мы возвращаемся к главной международной теме этого часа нашей программы и, собственно говоря, сегодняшнего дня. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон в крайне тяжелом состоянии находится в больнице после инсульта. Врачи называют его состояние критическим. С последними известиями из Израиля наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Генеральный директор Иерусалимской больницы Адаса профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил, что Ариэль Шарон перенес нейрохирургическую операцию, которая длилась 7 часов. Профессор Мор-Йосеф отметил, что кровоизлияние в мозг удалось локализовать, и большинство симптомов положительные. Вместе с тем он отметил, что состояние Ариэля Шарона продолжает оставаться крайне тяжелым. Врачи отмечают, что даже при удачном исходе Ариэлю Шарону предстоит длительный процесс восстановления после обширного инсульта. Его ожидает длительная госпитализация в отделении интенсивной терапии. По мнению медиков, одной из причин обширного инсульта могло стать лекарство для разжижения крови, которое было выписано Шарону после микроинсульта, перенесенного им 3 недели назад. Приближенные премьер-министра сообщили, что шансы на возвращение Шарона на пост главы правительства даже в случае удачного исхода операции ничтожны. Обязанности главы правительства взял на себя вице-премьер и министр финансов Эхуд Ольмерт. Ольмерт собрал сегодня экстренное заседание правительства для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с госпитализацией Ариэля Шарона. Там же Ольмерт зачитал обращение к народу Израиля. «В эти дни все мы молимся за скорейшее выздоровление Ариэля Шарона. Он не только глава правительства, но и лидер, друг. Мы надеемся, что глава правительства вскоре вернется к полноценной работе», заявил Эхуд Ольмерт. Ольмерт также сообщил, что правительство продолжит курс премьер-министра и будет действовать столь же сплоченно и эффективно, как прежде. Скорейшего выздоровления Шарона пожелали также президент США Джордж Буш. От имени Евросоюза Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, президент Египта Хосни Мубарак, король Иордании Абдалла II, руководство палестинской автономии. «По-человечески нам жаль Шарона», заявил заместитель премьер-министра палестинской автономии Наабель Шаад. «С политической же точки зрения мы чувствуем неуверенность в отношении возобновления мирных переговоров с Израилем. Сейчас невозможно делать прогнозы, будущее региона непредсказуемо». В то же время лидеры палестинских группировок в основном выразили радость по поводу тяжелой болезни Шарона. Лидер экстремистской организации «Исламский джихад» Ануар Абутаха, скрывающийся в Ливане, заявил: «Мы не испытываем никакого беспокойства о его здоровье. Пусть отправляется в ад живым или мертвым. Исламский джихад продолжит борьбу, пока мы не восстановим в полном объеме наши права». Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этом году Соединенные Штаты, возможно, сократят свое военное присутствие в Ираке. Об этом заявил президент Буш после совещания с генералами, отвечающими за иракскую операцию. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Президент провел совещание в здании Пентагона. Помимо министра обороны Дональда Рамсфелда и председателя Объединенного штаба вооруженных сил Питера Пейса, в совещании в режиме видеоконференции участвовали генералы Абизаид и Кейси и посол США в Багдаде. На нашем совещании мы обсуждали проблемные вопросы глобальной войны с террором. Мы признаем, что враг с его идеологией ненависти и жаждой убивать скрывается в разных концах света. Я заверил генералов, что эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы предать врагов в руки правосудия. Президент рассказал о ближайших событиях в иракском политическом процессе. Формирование правительства единства будет иметь важное значение для стабильности будущего Ирака. Но сначала они, конечно, должны сосчитать голоса. Подсчеты закончатся в ближайшие 2 недели. А потом начнется формирование нового правительства на основе новой конституции. Чтобы высокое должностное лицо было утверждено на своем посту, необходимо получить в парламенте большинство в 2/3. Иракские лидеры должны искать компромисс на переговорах, создавать консенсус, а на это потребуется некоторое время. Наконец, он перешел к самому важному вопросу – о возможном выводе войск. Позднее в этом году, если иракцы добьются прогресса в обеспечении безопасности и политическом урегулировании, мы сможем обсудить возможные дальнейшие коррективы с членами нового правительства Ирака. Но мои решения будут приниматься на основе реальной обстановки в соответствии с рекомендациями командиров, а не на основе искусственного вашингтонского политического календаря. False political timetables in Washington, D.C. В настоящее время Пентагон выводит из Ирака 20 тысяч солдат, направленных туда для обеспечения безопасности в период выборов. Когда этот процесс будет закончен, численность американского контингента вернется на предвыборный уровень – 138 тысяч военнослужащих.
Рассказывал Владимир Абаринов. На следующий день после того, как из шахты в Западной Вирджинии были подняты тела 12 погибших шахтеров и спасен лишь один горняк, родственники жертв стали задавать вопрос, кто виноват в случившемся, а эксперты делать предварительные выводы, рассказывает Алан Давыдов.
В полночь на среду в толпе родных и близких горняков, запертых взрывом на угольной шахте, раздались крики радости. Якобы по сотовому телефону сообщили, что один шахтер погиб, но 12 остальных живы. Толпа возликовала, зазвенели колокола в местной церкви. Увы, в действительности оказалось ровно наоборот. 12 погибших и один выживший. Преждевременную радость вызвало неверно интерпретированное сообщение от спасателей, работавших под землей в масках. Ослепленные горем люди обвиняли в черствости руководство компании, которой принадлежит шахта. Генеральный директор компании Бен Хэтфилд уверял, что лично он не подтверждал слуха о 12 выживших, однако принес извинения от имени компании. «Мы искренне сожалеем о том, как разворачивались события сегодня утром. Трагедия на шахте Сега поистине огромна. Нам жаль, что проблемы с оповещением людей только усугубили ее». Другим горестным и шокирующим обстоятельством стало то, что несколько ведущих американских газет успели поместить в свои первые утренние выпуски заголовки о том, что 12 горняков якобы живы. С заявлением по поводу трагедии в Западной Вирджинии выступил президент Буш. «Мы направляем наши молитвы и сердечные соболезнования родным и близким погибших, сердца которых разрываются от горя. Просим Всевышнего дать им утешение, в котором они сейчас нуждаются». Тела погибших горняков подняты на поверхность. Смерти избежал 26-летний электрик Рэндалл Маклой, отец двоих детей. В критическом, но стабильном состоянии он находится в госпитале. Группа расследования катастрофы рассчитывает на него как на источник критически важной информации о причинах и обстоятельствах взрыва на шахте Сега. Однако уже сейчас эксперты выстраивают свои причинно-следственные версии. Бывший руководитель Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер говорят, что взрыв в шахте могла вызвать молния, но опыт показывает, что это нетипичная причина для взрывов такого характера. В данном случае искру мог вызвать и запуск какого-либо механизма в шахте или что-то еще. Интересно здесь и роль состояния самих шахт этой компании, на которой прежде было выявлено 208 нарушений. Являются ли эти нарушения факторами, приведшими ко взрыву, и не ждут ли нас взрывы на других шахтах? Стоит также рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать более надежными системы связи с шахтерами, попавшими в западню. А в данном случае взрыв вывел такую систему из строя. Но будь там дублирующая система сообщения, мы могли бы знать о происходящем забое от тех, кто в нем был заблокирован. Как сообщил в среду пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, администрация Буша предложила вчетверо увеличить сумму штрафов за нарушение правил безопасности, разработанных Управлением по безопасности на шахтах.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в нашем эфире в 9 часов вечера, сразу после выпуска новостей, очередной выпуск российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовила и ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем этого выпуска – в Петербурге, в музее Анны Ахматовой, в Фонтанном доме, проходит выставка детских работ и показывают спектакль по «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла. О том, как кэрролловская Алиса выглядит в Фонтанном доме, как раз в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Напомню, в 9 вечера по Москве. Не пропустите. А ближайшие полчаса вас ждут панорамы новостей культуры, еще одна важная культурная тема, и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». А сейчас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. Исполнение обязанностей главы правительства временно возложено на вице-премьера Эхуда Альмерта. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 100 человек, около 100 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамади. В Дагестане в ходе спецоперации обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за 3 дня боев с боевиками погибли 2 сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, под жалобу в Европейский суд по правам человека. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. Больше всего националистических группировок в Москве. На востоке Турции 2 человека скончались от птичьего гриппа. Еще 7 госпитализированы симптомами этого заболевания. В Мекке, Саудовской Аравии, сегодня погибли по меньшей мере 15 паломников, около 40 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где остановились люди, прибывшие на паломничество хадж в этот священный для мусульман город. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Окончательных результатов анализов еще нет, но всю домашнюю птицу в селе уже уничтожили. В Тверской области разбился пассажирский вертолет. Погибли 3 человека, пилот и 2 пассажирки. В Германии число погибших при обвале крыши катка в курортном городке Бад-Рейхенхаль выросло до 15. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. В афганской провинции Уруган при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек. Сейм Латвии утвердил сегодня 35-летнюю журналистку Линду Мурниеце в должности министра обороны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А мы возвращаемся к одной из главных международных тем, собственно, главной темы начавшегося года и предыдущих дней до вчерашнего, а именно к российско-украинскому газовому конфликту, точнее, к его итогам. Как повлияли эти события на образ России в Европе? Об этом мы говорили в предыдущем части нашей программы. А вот что думают об изменении международного образа России россияне? Наш корреспондент Александр Дядин задал прохожим на улицах Петербурга вопрос. Отразится ли, по вашему мнению, газовый конфликт на международной репутации России?
Я думаю, что все скажут одно, что Россия очень выгодный партнер. А Украина, конечно, воровство не красит ни одно государство.
Думаю, что Украина достанется и нам. Потому что это надо было обсуждать не в последний день. И вот то, что договорились сегодня, надо было договориться давно.
Мы ищем защиты в ЕС. Это несерьезно. Причем здесь Европа. У нас прямое отношение с поставкой для Европы. Мы должны поставить. А вы решайте с Украиной эти вопросы.
Я не могу ничего такого сказать. Просто я не очень отношусь хорошо к Украине. Я думаю, что они на самом деле неправильно. Надо с ними жестче.
Я слышал некоторые ответственные, может, безответственные лица из Европейского Союза сказали, что внутренний конфликт между Украиной и Россией никак не повлияет на вступление Украины в ВТО. Если международное сообщество считает, что чужое можно брать безнаказанно, но это тогда смешно.
Наверное, конечно, весь мир-то смотрит, следят. С Украиной-то мы вечно, я
не знаю, черти что происходит.
Я не думал бы, чтобы такое выводить на международную ситуацию. «Газпром» продает газ акционерному обществу Украины. Украина справедливо потребовала калькуляции. «Газпром» предоставил. Но это, естественно, среди договорных обязательств. Они сами договорятся без нас.
Мне кажется, да. Не знаю, может, мы неправильно слишком завысили. Что-то как-то помягче, наверное, надо.
В этом конфликте мне все не нравится. Мне кажется, там работают политтехнологи, которые уже провалили один раз с Ющенко вот этот вариант, когда Путин поздравлял два раза Януковича. И сейчас продолжается месть России за это дело. Некрасиво.
Естественно, поскольку и Россия ведет себя неприлично, и вообще непонятно, и со стороны Украины тоже. Мне просто больно из-за своих, из-за украинцев.
Россия, мне кажется, выглядит более достойно. Мне кажется, это продумано, давно уже спланировано, назревало, и сейчас просто в такой вот момент.
Украина упадет, наверное, международный престиж, у России возвысится. Но я вообще не понимаю, почему первоначально Украина была на таких привилегированных положение. Там в 4 раза, говорят, была вот эта цена ниже. Все покупают по рыночным ценам. Почему Украина такая особенная, что ли?
Прежде всего Украина, хотя это и моя родина. Я считаю, что на Украине это просто беспредел.
А Россия?
Я бы сказал тоже, наверное, в чем-то неправильно. Потому что пора прекращать прощать всем и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отразится ли, по вашему мнению, газовый конфликт на международной репутации России и Украины. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Председателем жюри Каннского кинофестиваля в 2006 году станет режиссер Вон Карвай. Он станет первым китайцем, возглавляющим жюри этого самого престижного киносмотра мира. В 1997 году фильм Вонга Карвая «Счастливы вместе» был удостоен в Канне награды за лучшую режиссуру. В конкурсной программе фестиваля участвовали его фильмы «Пока текут слезы», «Любовное настроение» и «2046». «В каждом городе есть свой язык, и в Канне это язык снов», — сказал Вон Карвай. «Мне не терпится разделить мечты, созданные самыми талантливыми представителями современного кинематографа, с другими членами жюри». Столетие со дня смерти Поля Сезанна будет отмечено рядом выставок художника. Министерство культуры Франции объявило 2006 год годом Сезанна. Выставка произведений Сезанна и Писсаро откроется в феврале в музее Арсе в Париже. Выставка «Сезанн в Провансе» пройдет в Вашингтонской национальной галерее искусств, а в июне будет показана в открывшемся после реставрации музее Гране в Экс-он-Провансе. В этом году в Провансе будет открыт новый туристический маршрут «Пейзажи Сезанна». Самая большая за пределами США выставка работ из коллекции Нью-Йоркского музея Гуггенхайма пройдет в Бонне. Как сообщили ее организаторы, для экспозиции будут выделены 8 тысяч квадратных метров в помещениях Боннского федерального зала искусств и городского художественного музея. Выставка пройдет с 21 июля 2006 до 8 января 2007 года.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим культурную тему. В конце уходящего года, ушедшего года и в начале нового обычно принято подводить итоги, в том числе и печальные.
2005 год стал годом тяжелых потерь для российской гуманитарной науки и отечественной литературы. Осенью ушли из жизни выдающиеся лингвисты, филологи и культурологи старшего и среднего поколения. Сергей Старостин, Александр Чудаков, Михаил Гаспаров, Владимир Топоров, Елизарий Мелитинский. Филолога, историка литературы, переводчика Михаила Леоновича Гаспарова вспоминает его московский коллега Максим Шапир.
Когда заходит речь о Гаспарове как ученом, в первую очередь вспоминают о его редкостном трудолюбии и удивительной работоспособности. Это верно. Но мне меньше всего хотелось бы говорить о тех 18 часах, которые насчитывал его рабочий день. Самое яркое проявление его трудолюбия я вижу в его бескорыстии. Не подумайте, что я имею в виду практическую выгоду. В какой-то мере отрешаться от нее приходится всякому, кто всерьез занимается наукой, по крайней мере в нашей стране. Я имею в виду бескорыстный интерес к предмету исследования, независимо от его результата. Предшественники Гаспарова заложили фундамент и начали возводить стены. Но достроить здание удалось только ему. Здесь проявляется характернейшая черта интеллектуального темперамента Гаспарова. Он классик, а не романтик, завершитель, а не зачинатель. И закрытые формы ему милее открытых. Но есть то, что я ценю в Гаспарове гораздо больше, чем конкретные результаты. Это научная позиция и стиль. В трех словах его позицию можно сформулировать так. Говорить о доказуемом и показуемом. Особенно ценной она, мне кажется, сегодня, в эпоху тотального релятивизма, царящего в гуманитарной мысли. Гаспаровский стиль глубоко оригинален и безупречен. Я помню свои впечатления от первой прочитанной статьи Гаспарова «Филология как нравственность». Чуть не каждое предложение воспринималось как отточенный, до блеска отшлифованный афоризм. И при жизни Гаспарова, и особенно сейчас, я замечаю признаки мифологизации его образа. Видимо, это неизбежно и отражает человеческую потребность в кумирах. Понимаю, что напрасно, но все же хочу напомнить. Непомерное раздувание культурных героев вызывает неизбежную реакцию, их бездумное развенчание, и в конечном счете ведет к нравственному и духовному релятивизму. Поэтому лучшей данью памяти Гаспарова была бы осмысленная верность его научной позиции. Следовать ей куда труднее, чем воздавать ей хвалу.
Михаила Леоновича Гаспарова вспоминал московский филолог Максим Шапир. Уход из жизни целой плеяды выдающихся российских гуманитариев поставил естественный вопрос. А что будет в этой научной сфере после них? Существует ли в российской филологии, истории, лингвистике новая плеяда крупных ученых, способных создать целые школы и направления? Об этом размышляет Илья Калинин, филолог, историк культуры, редактор московского журнала «Неприкосновенный запас».
2005 год стал годом смерти очень многих ученых и в Москве, и в Петербурге, присутствие которых давало возможность остальным заниматься своей научной работой, не очень задумываясь над такими вещами, как традиция, необходимость преемственности, воспроизводство знания и людей, которые были бы его носителями. Собственно, вообще можно было спокойно заниматься гуманитарными науками, не очень задумываясь над их культурным статусом, социальным авторитете и тому подобным утомительным вещам. Эту социально-представительскую работу и выполняли за всех нас эти люди. Люди, чей авторитет выходил далеко за рамки какого-то узкого специального знания. Да и вообще вся их работа показывала относительность каких-либо дисциплинарных рамок. Поскольку им удавалось как-то, не знаю, я бы сказал, по-ренессансному продуктивно совмещать интересы, казалось бы, совершенно различным областям. Более того, каждый из них был переоткрывателем новых гуманитарных пространств. Будь то поэтика мифа в случае Лазара Моисеевича Млетинского, память поэтического метра в случае Михаила Леоновича Гаспарова или петербургский текст Владимира Николаевича Топорова. Конечно, еще работы о поэтике Чехова, Александра Павловича Чудакова. Я, наверное, не всех перечислил, к сожалению, год сделал этот печальный список очень длинным. И самое печальное при разговоре об истории в терминах поколений, это то, что к одному поколению принадлежат люди, которые не только примерно одновременно входят в жизнь, потом входят в науку, потом они и их работы эту науку определяют, развивают, двигают вперед, но потом настает момент, когда поколение уходит. И это вопрос для тех, кто остается, заключается в том, уходят ли эти люди, это поколение из науки, из его актуального пространства. Поколение, о котором мы сейчас говорим, вошло в науку в конце 1950-х, начале 60-х годов. Это все еще было время, когда в России поэт был больше, чем поэт. Хорошо или плохо, это другой вопрос. В любом случае, ситуация требовала и от филолога быть больше, чем филологом. Это было время чрезвычайно сильного, высокого внешнего давления, на которое культура вообще и наука в частности, в лице этих людей, сумела ответить не менее высоким внутренним давлением. Они сумели создать интеллектуальное пространство такой плотности, что его невозможно было расплющить или раздавить. Сейчас у многих возникло ощущение какого-то одиночества, что ли, связанного с чувством социальной и научной ответственности, которую раньше несли те люди, о которых мы говорим. А теперь, как бы, ты стоишь перед необходимостью сам разделить эту ответственность с другими, более или менее старшими поколениями.
Это был редактор московского журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин. Грустным 2005 год стал и для русской литературы. Ушли из жизни несколько писателей и поэтов, принадлежавших так называемой «второй», не под цензурой литературе 60-х-80-х годов. Так уж получилось, что все они петербуржцы. Сергей Вольф, Белла Улановская, Борис Кудряков. Прозаика и филолога Беллу Улановскую вспоминает писатель Михаил Берг.
Я познакомился с Беллой Улановской 25 лет назад на крыше дома Наля Подольского, бывшего тогда одним из самых известных петербургских андеграундных салонов. Она была в зеленой офицерской рубашке, кажется, в больших башмаках. Худенькая женщина, одновременно грациозная и неловкая, как подросток. И что-то очень наивное в глазах. Для нее много значила проза Юрия Казакова. Она, можно сказать, была ушиблена ею, что было для меня загадкой. Как ее постоянные поездки по северным деревням и бесконечные разговоры с деревенскими старухами. Она сама переняла у них эти восклицательные междометия, заменяющие и выражающие удивление или восторг, странные в исполнении черноволосой, черноглазой, интеллигентной женщины. Она, очевидно, искала эхо деревенской прозы, и ее очень простой, цельной натуре, очевидно, проще было в лесу, на природе, но это надо было оправдать. И она ходила по лесу с ружьем, эдакая Диана-охотница, ищущая гармонию там, где искали ее те, кого она уважала. И как я был удивлен, когда нашел среди первых тартусских сборников ее еще студенческую, но тонкую и умную работу об абериутах и, конечно, Достоевском, ведь она была среди тех, кто создавал музей Достоевского и работал в нем. Мы дружили, пока в стране не было свободы. Я ездил к ней на дни рождения во Всеволожск. У нас были общие друзья, те, с кем она училась в университете на филфаке, с кем мы вместе печатались в самоздатовском датских журналах и летом ездили в Усть-Нарву. Потом наступила перестройка, и жизнь не то чтобы разделила, но отдалила нас, хотя я знал, что Белка печатается в Неве, Синтаксисе, Знамени, одной из первых опубликовав свою повесть «Осенний поход лягушек». Я помню ее в больнице в Озерках возле кровати нашего общего друга Вити Кривулина, тяжело умиравшего от рака. Она была мужественна в своей женственности и непреклонной простоте. Но ведь и это не спасает. И теперь нет и Белки.
Михаил Берг вспоминал петербургскую писательницу Беллу Улановскую, чья смерть в 2005 году, так же, как и смерть ее земляков Сергея Вольфа и Бориса Кудрякова, стала тяжелой потерей для русской литературы. Кирилл Кобрин, Радио Свобода. В Москве сейчас 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 100 человек, около 100 ранены. В Дагестане в ходе спецоперации обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трифилов.
В первом квартале 2006 года в России может начаться продажа природного газа по свободным ценам. Такие торги по планам будут организованы на электронной торговой площадке компании «Межрегионгаз», принадлежащей концерну «Газпром». В рамках проекта, получившего название 5+5, «Газпром» и независимые производители топлива получат возможность ежегодно продавать на свободном рынке по 5 миллиардов кубометров газа. По прогнозу, в 2006 году в России будет добыто примерно 650 миллиардов кубометров газа. Из них около 90% придется на долю «Газпрома». В 2006 году в России, как ожидается, будут внесены изменения в закон о страховании вкладов, которые предусматривают увеличение размера банковского частного вклада, полностью гарантируемого системой страхования. частности, как сообщил представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, новые правила должны вступить в действие уже с 1 июля 2006 года.
Размер страховки увеличится фактически до 200 тысяч рублей. Только будет внедрена несколько, я бы так сказал, хитрая система расчетов. То есть, как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится. Но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок, когда заманивают и прочие вещи. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей.
В России в 2006 году тарифы на услуги местной телефонной связи вырастут в среднем на 20,5%, а на услуги междугородней связи, наоборот, снизятся на 7%. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам Виталий Евдокименко. В 2005 году, по его словам, рост тарифов на местную связь для населения составил 19,3%, а для компаний – 15%. При этом тарифы на услуги дальней связи снизились в России в среднем на 6%. Международная организация Transparency International обнародовала в октябре очередной рейтинг уровня коррумпированности стран мира. Среди 159 стран самый низкий уровень коррупции в 2005 году отмечен в Исландии, Финляндии и Новой Зеландии. Наиболее коррумпированными эксперты Transparency International считают Бангладеш и Чад. Россия в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом переместилась с 90 на 126 место, на один уровень с Албанией, Нигером и Сьерра-Леоне. Более высокий, чем у России рейтинг, например, у Афганистана или Уганды. Более половины граждан России, 53%, испытывают сегодня потребность в покупке квартиры или дома. Однако лишь у 2% из них есть необходимые для этого средства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». У 27% опрошенных на одного человека приходится от 11 до 17 квадратных метров, а у 28% от 5 до 10 квадратных метров. При этом у 3% респондентов жилищные условия еще хуже – менее 5 квадратных метров на человека. В свою очередь, российские власти, по словам руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергея Круглика, предлагают программу увеличения темпов жилищного строительства.
Мы уже представили на рассмотрение Федерального органа исполнительной власти новый вариант программы жилища, в которой специальная подпрограмма оборудования инженерной инфраструктуры земельных участков, где предусматривается порядка 12,5 миллиардов гарантий для выдачи подобного рода кредитов коммерческими структурами с федерального уровня и 1,7 миллиарда для погашения процентной ставки, что по нашим расчетам приведет к ежегодному увеличению объемов жилищного строительства в целом по Российской Федерации не менее чем на 10%.
Российская компания «Аэрофлот» в начале декабря подписала контракт на покупку 30 российских региональных самолетов «РРДжей». Сумма сделки составит примерно 820 миллионов долларов. Начало поставок запланировано на ноябрь 2008 года. Новое семейство среднемагистральных лайнеров разрабатывается холдингом «Гражданские самолеты Сухого» при участии других российских и иностранных компаний. Вариант российского лайнера, рассчитанный на перевозку 95 пассажиров, был выбран «Аэрофлотом» на конкурсе, в котором участвовали также бразильская компания «Embraer» и канадская «Бомбардье», российский самолет Ту-334 и российско-украинский Ан-148. Говорит генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов.
Проект имеет реальные перспективы быть конкурентоспособным, поскольку он изначально, концептуально создается, ориентируясь на реализацию на мировом рынке. Не то, что вот мы сделаем и внутри полетаем. Нет. Самолет сразу же ориентируется для сбыта на мировом рынке. Именно поэтому закладывается конструкторская идеология, такая, которая позволит ему быть востребованным на мировом рынке. И это та ниша, в которой мы вполне конкурентоспособны. Это ниша конкуренции с «Эмбраером» бразильским и «Бомбардье» Канады.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов в начале 2006 года введет в обращение 10-долларовую купюру нового дизайна. Она станет третьей в ряду банкнот новой серии с усиленными элементами защиты и светлым цветным фоном. Сегодня в обращении уже находятся новые купюры номиналом 20 и 50 долларов. Сообщение Федеральной резервной системы США также отмечается, что после 10-долларовой будет представлена новая купюра номиналом 100 долларов. Официальный курс доллара, установленный на выходные и праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Россия принадлежит к самым экономически несвободным государствам мира. Таков один из выводов, содержащихся в ежегодном рейтинге экономической свободы, подготовленной экспертами газеты «Wall Street Journal» и Вашингтонского фонда наследия. Наиболее свободная рыночная экономика создана в Гонконге, Сингапуре, Ирландии, Люксембурге и Великобритании. Замыкают десятку свободных Эстония, США, Австралия и Новая Зеландия. Россия, отнесенная к категории стран с частично свободной экономикой, безнадежно отстает от лидеров по главным показателям. Уровень государственного регулирования экономики, государственного вмешательства в банковскую систему среди самых высоких в мире. Условия для иностранных инвестиций и обеспечение прав собственности среди самых низких в мире. Россияне были жертвой высокой инфляции около 13% в течение 10 лет и были вынуждены дорого платить за импорт из-за высоких пошлин. Единственное, что выделяет Россию из стран с несвободной экономикой – низкий уровень налогов. Как утверждают составители рейтингов, статистика показывает, что степень экономических свобод прямо увязана с преуспеванием. Предприимчивый калифорнийский концерн, владеющий автомобильными стоянками, решил повысить прибыльность, наняв на должность приемщиков автомобилей, традиционно отводимую подросткам, девушек, предпочтительно молодых актрис или манекенщиц. Эта парковочная фирма специализируется на обслуживании вечеринок, организуемых, среди прочих, голливудскими звездами. Высший класс Лос-Анджелеса часто приезжает на гулянки со своими шоферами. Фирма надеется, что возможность передать ключи от машины для парковки длинноногой блондинке, одетой по просьбе заказчика хоть в дорогое нижнее белье, заставит клиентов отказаться от шоферов. Если у вас будет возможность прибегнуть к услугам не прыщавого парня-приемщика, а красавицы-модели, разве вы откажетесь от такой возможности? Задает вопрос хозяин фирмы. 260 начинающих актрис подали заявление всего на 6 мест. Чаевые в Голливуде, как известно, обеспечивают более приличный уровень жизни, чем съемки в маленьких ролях. Среди новогодних зароков, которые американец непременно дает сам себе, неизменно присутствует похудеть и вообще заняться своим здоровьем. К февралю добрые намерения, как правило, забываются. Чтобы этого не случилось, известный американский врач Майкл Ройзен предлагает систему работы над собой. Эта система заинтересовала моего коллегу Владимира Морозова.
Майкл Ройзен – один из основателей веб-сайта real.com – «Реальный возраст». Его цель – помочь нам стать моложе своего, так сказать, биологического возраста на 8-12 лет. Если верить Ройзену, то сам он эти цифры давно перекрыл. На следующей неделе мне исполняется 60 лет. Но мой реальный возраст – 41 год и 3 месяца. Я это не выдумал. Такой результат выдала мне программа нашего сайта, которой может бесплатно воспользоваться любой желающий. Для начала надо заполнить опросник. Семейное положение, чем вы болели последний год, какие витамины принимаете, довольны ли вы своей сексуальной жизнью. Вопросы становятся все детальнее. А из зала мне кричат «давай подробности». Но зато, если у вас хватило терпения на все ответить, то веб-сайт сообщает, насколько вы моложе или старше своего возраста. И что надо делать, чтобы стать моложе. 88% людей имеют ненормальное давление крови. Вы измеряете его только в кабинете врача. Но за $20-30 можно купить простой прибор. Это лента, которую наматывают на руку. Нажатие кнопки, и вы видите на экране результат. Давление крови говорит о состоянии ваших артерий, сердца и чуть ли не всех остальных органов. Чтобы привести давление в норму, сайт советует, что надо есть, а что не стоит. Вот как, например, можно обуздать свою прожорливость и избавить организм от переедания. Перед обедом вы съедаете несколько грецких орехов. В них есть вещества, которые замедляют работу желудка. В результате за обедом вы съедаете меньше, но чувствуете себя сытым. Каждый день надо ходить не менее получаса. Вы ведь замечали, что после каждой прогулки чувствуете себя гораздо лучше. Прогулка помогает снизить давление крови и делает массу других вещей. Далее не менее простые трюки, чтобы повысить активность мозга и увеличить размер памяти, чтобы свести до минимума негативные эмоции. Важно иметь друзей. Обычно даже несчастье переносится легче, когда люди собираются вместе. Если нет времени на встречу, каждый день звоните друзьям или шлите им электронное послание. Это поможет справиться со стрессом. Мне-то поможет, но не вгонит ли в стресс друзей? Словом, вот такой отличный план, по которому с каждым прожитым годом вы будете становиться все моложе и моложе.
Мой коллега Владимир Морозов позволил себе иронию по поводу простого рецепта здоровья, предлагаемого известным врачом.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, напомню, подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час информационной программы «Время свободы». И главная российская тема этого часа. С 1 января в России вступил в силу новый закон о местном самоуправлении. О том, как он работает, в самом начале, после выпуска новостей следующего часа нашей программы. Также мы поговорим о состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, который, напомню, после обширного инсульта вчера был вечером госпитализирован, и о том, какие политические перспективы ситуации в Израиле в связи с этим. Оставайтесь на волнах свободы.
Противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами.
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».